В прямом эфире радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте и приветствую своего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Привет.
В удивительное время живем. Такого количества предложений со стороны российских властей, регуляторов Россия, по-моему, никогда не видела. Что ни день, то все новые идеи и предложения для поддержки россиян, бизнеса, как крупного, так и малого. Накануне была поддержана идея с льготной ипотекой, а сегодня Банк России дополнил меры по защите интересов граждан и по поддержке кредитования экономики.
Вот тут важный момент. Это в дополнение к уже ранее озвученным?
Да, вот именно в дополнение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор намерен временно, опять же, смягчить валютный контроль и контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма. Когда бы такое вообще можно было услышать?
Вообще интересно, конечно, и что же, если вникать, послабления ощутимые?
Ну, давай я оглашу, а потом мы уже с тобой рассудим. Первое. До 1 июля ЦБ не будет наказывать банки за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля. Это, собственно говоря, в рамках мирового контроля за передвижением денег. До 30 сентября регулятор настаивает, что не нужно выселять принудительно должников из квартир. То есть, если на квартиру было наложено взыскание, там, штраф, арест и так далее, то в ближайшие 5 месяцев предлагается людей не дергать.
Ну, вообще, это очень даже актуально и в духе соблюдения и карантина, и самоизоляции. Смею предположить, что здесь прослеживается не только забота о должниках, но и борьба с распространением коронавируса. По крайней мере, хочется в это верить.
Да, но зато в следующей инициативе явно прослеживается забота именно об ипотечниках. Банк России хочет расширить возможности для банков, в которые, например, с просьбой захотят обратиться заемщики, чтобы реструктуризовать кредиты. Будут послабления и в условиях выдачи новых займов, в том числе и ипотечных.
Это вот как раз вдогонку предложению президента запустить программу льготной ипотеки.
Ну и чтобы строительную отрасль поддержать в сложные времена в том числе. Обсудим вот такие предложения российского регулятора с кандидатом экономических наук, экспертом Российского института стратегических исследований Михаилом Беляевым. Михаил Кимович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, да, вроде бы нет сомнений, что такие меры ЦБ действительно могут пойти на пользу экономике России, которая сейчас работает в экстремальном режиме, но все же мошенники не дремлют и могут воспользоваться ситуацией, и как тогда быть?
Они вообще пользуются уже, как мы видим, то есть мошенники не дремлют никогда, и у них работает мысль очень ловко на эту тему, потому что им свои действия ни с кем согласовывать не надо. Вот. И, конечно, вот, но понимаете, вот что касается вот пакета мер, который предложен Набиуллиной, то они, конечно, оправданы, потому что они направлены на защиту простых людей, потребителей, которые попали в непростое положение. Вот это касается вот ипотечной части. И особенно ипотека привлекает, ведь с точки зрения экономики это важный компонент не только потому, что она касается вот социально, чисто социального качества жизни людей, но и это важный экономический механизм. То есть вы запускаете вот ипотекой, вы запускаете сектор жилищного строительства или, во всяком случае, не даете возможность ему затухнуть и продолжать действовать, а он уже дает вот таким веерным, так сказать, импульсом уже на все остальные отрасли экономики. Он является таким двигателем экономики. Правда, у нас это не очень сильный двигатель, но тем не менее, ему ни в коем случае нельзя затухать. И вот эти вот меры, которые Набиуллина предлагает со стороны банков, именно банкам надо дать вот эту вот команду, потому что банки же находятся в центре вот уже в данном случае механизма ипотечного, не экономического общего, а именно ипотечного. И пока банки не получили от Центрального банка команду вот по возможности реструктуризации долга, по поводу там послаблений, по созданию возможных резервов на потери по судам, пока они не получили команды по вот прямые, вот еще раз скажу, по реструктуризации, по снижению вот этого первоначального взноса на ипотеку, они сами ничего делать не могут, потому что вот в данном случае мы должны понять, как работает банк. Банк по своей инициативе на самом деле может сделать очень мало. он находится в рамках жестких инструкций и предписаний со стороны Центрального банка.
Михаил Кимович, если проследить те предложения, которые прозвучали и со стороны российских властей, и со стороны Центрального банка, те меры, которые предлагается ввести пока, да, по отношению к работе банков, их достаточно? Банки, банкиры, что говорят, ощутимы, например, те меры, которые сейчас хотят ввести?
Вы знаете, конечно, они ощутимы, но банки ведь всегда очень консервативные. Банки всегда очень осторожны. И они выдают кредиты с очень большой, так сказать, осторожностью и прогнозом того, а что будет. То есть они, понимаете, вот кредиты банк выдает, исходя не из лучших и благоприятных условий, а исходя из самых самого плохого возможного сценария. И они предполагают, вот сейчас эти временные меры введены на полгода, вот через полгода это пройдет, я вот сейчас выдал кредит, через полгода с меня, так сказать, потребует отчетность по прежним, так сказать, рамкам и по прежним правилам, а у меня этот кредит оказался плохой. Я его выдал тому, кто его не в состоянии оплачивать, у меня идет просрочка, у меня идут... И я выгляжу уже тут, отчетность перед Центральным банком у меня очень плохая, и я ему никоим образом уже не объясню, что когда-то был карантин, что когда-то вы сами разрешали, что когда-то это было. Вот понимаете, вот почему банки занимают вот очень осторожную позицию. Это не потому, что они какие-то там уж слишком злонамеренные, а просто это природа их деятельности. Вот что.
С них потом спросят, и очень строго.
Да. Вот,
Михаил Кимович, разрешите вступить.
Ослабление валютного контроля и объяснение его коронавирусное, это вот как сравнить мягкое и теплое. Значит, на мой взгляд, вот как раз в такой вот ситуации, во-первых, одно к другому не имеет никакого отношения. И ослабление валютного контроля, это вот как раз то, о чем вы насчет мошенников там пытались, задавали мне вопрос, вот прямой. Вот это как раз вот тут вот очень большое место для дискуссии. И, на мой взгляд, не в пользу Центрального банка.
Михаил Кимович, а вот раз уж вы подняли этот момент, действительно хотелось бы чуть-чуть подробнее. А насколько сегодня, сейчас можно планировать вот то самое будущее? То есть когда там придется что-то выяснять по тем кредитам, по тем моментам, которые оформляются сейчас? Насколько можно вообще вот это вот будущее выстраивать? Лезть хотя бы даже вот как-то в среднесрочное будущее? Насколько сейчас вот эта ситуация прослеживаема, прогнозируема и в целом вообще так регулируема? Потому что понятное дело, что меры, которые есть сейчас, они будут иметь некие последствия и в будущем.
Вы знаете, вот я должен сказать в данном случае, встать на защиту действий правительства, что вот на мой взгляд, оно действует очень оперативно, очень адекватно, но любые средства, любые материальные средства и финансы, они всегда ограничены. Вот, к сожалению, неограниченных нет. И поэтому мы видим каждый раз, нам приходится корректировать и наши прогнозы, и наше видение в сторону ухудшения. Поэтому ситуация даже иногда, правительство, я имею в виду, и даже Центральный банк принимает какие-то меры, исходя из нынешней ситуации, а завтра эта ситуация уже ушла в сторону ухудшения. Вот. Единственное, что когда мы говорим о прогнозах, вот, к сожалению, еще вот, 3 месяца назад мы все давали такие достаточно оптимистичные прогнозы, мы просто, медики нам давали такую основу для того, чтобы мы не считали эти прогнозы какими-то, не делали мрачных прогнозов. Вот сейчас мы видим, что, конечно, экономика потерпит очень большой ущерб и урон, что у нас просядет валовой внутренний продукт, соответственно, будет, не очень хорошо с рабочими местами и заработками трудящихся, хотя правительство их поддерживает. И вот если мы со стороны Москвы, допустим, по московским меркам, мы видим, что минимальная оплата труда – это 12 тысяч небольшим, и там есть выплаты на детей по 5, по 3, где по 5 тысяч. Для Москвы, может быть, это деньги не очень большие, а для регионов это сравнимо просто с заработной платой, которую человек получает на своем рабочем месте, к сожалению, вот столько. То есть вот То есть правительство делает все, что на данный момент в его силах. Но, к сожалению, прогнозы идут в сторону, так сказать, ухудшения и корректировки, во всяком случае, на полгода, потому что пока мы еще не чувствуем этот эффект, он отсрочен, он проявится во втором и в третьем квартале. И вот нам надо предпринимать те действия, не те, которые вот купируют вот эту ситуацию, они должны быть нацелены на будущее, они должны быть нацелены на то, чтобы поддержать те отрасли и те предприятия, на которые мы можем сделать ставку и которые нас может оперативно вытянуть из этой ситуации, вот когда будет ослабление с коронавирусом. Это прежде всего информационные технологии, это вот такие там вот передовые отрасли, то есть те, которые могут быстро-быстро выходить из ситуации. И ведь задача еще выйти из кризиса не просто законсервировать ту структуру, которая была до этого, и ее сохранить и перенести в будущее. А чтобы она обновилась, да, придется от каких-то компаний освободиться. Но надо сделать так, чтобы вот освободиться от тех компаний, которые были и неэффективны, и работали не в тех отраслях, а вот чтобы капитал перелился и в эффективные компании, и в те отрасли, на которых будет строиться вот дальнейший прогресс. Они все видимы. Но, конечно, это очень тяжелая работа, очень небыстрые эффекты, очень большие деньги, и там связанные с переучиванием рабочего персонала и так далее, и так далее, переливом капитала.
Михаил Кимович,
то есть это большая работа.
Михаил Кимович, вот по поводу как раз-таки поддержки отрасли, в данном случае строительной, была объявлена льготная ипотека президентом, что, мол, ребята, если хотите, есть очень хорошие условия, но скептицизма даже по этому случаю хватает в соцсетях, потому что, ну, либо у человека явно зарплата становится меньше после вот той ситуации, в которой сейчас все оказались, либо вообще человек лишается работы. Не знаю, вот насколько вот сама программа может запуститься, вот эта льготная ипотека.
Ну, во-первых, она 6,5% – это не такая уж льготная ипотека по сравнению с общепринятой, так сказать, международной практикой. Для нас она низкая, 6,5%. Но если учесть, что вот Эльвира Сапхизадовна наконец-то Центральный банк чуть-чуть повернулся в сторону потребностей экономики, и вот в этом случае она в своих последних высказываниях она не намекает на то, что она собирается вот там 24 апреля, по-моему, заседание сейчас будет совета директоров, там нет никаких импульсов с ее стороны, что будет повышена ставка рефинансирования. Может быть, даже она будет понижена. То есть для того, чтобы сдвинуть, дать возможность облегчить экономике двигаться. Но все равно, вот вы понимаете, вы взяли ипотеку под 6,5%. А уже все эти кредиты, и все ушло уже даже вниз, и можно брать под более низкую ставку. А зарплата, ведь зависит ипотека даже не столько от ставки, а сколько, вы совершенно правильно сказали, от вашего дохода, от вашего заработка. И даже не столько от текущего заработка, сколько от перспектив, а ведь ипотека вы заряжаетесь на 10, 15, 20 лет, правда, она в среднем выплачивается за 7 лет.
Да, тут не знаешь, в принципе, что тебя завтра ждет.
Вот от чего зависит. А перспективы тут не самые такие вот. И люди, может быть, даже... Вот почему осторожность. Это уже не со стороны банков, а со стороны людей. Потому что боятся влезть в ипотеку.
Михаил Кимович, спасибо вам огромное за ваше разъяснение. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.